убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Пятница, 8 августа, 19 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго вечера. Новость, которая только что появилась на ленте РИА Новости. Грузовики с молочной продукцией чешской фирмы «Мадета» остановлены на российской границе и возвращаются домой. Российские санкции будут иметь для компании катастрофические последствия, так сказал в интервью местному чешскому радио генеральный директор фирмы Милан Теплы. Вот, собственно, об этом мы будем говорить. Чешская молочная продукция от фирмы «Мадета» уже точно до нас не доедет. Сегодня в социальных сетях появились фотографии того, как в больших московских супермаркетах начинают пересматривать ассортимент продукции, и оттого холодильники выглядят не особо богатыми. Импортные товары из магазинов начинают исчезать. Как граждане России это воспримут? Вот об этом будем говорить. Сегодня на баррикадах Кирилл Мартынов, главный редактор сайта «Мнение.ру». Кирилл, добрый вечер.
Добрый вечер.
Виталий Аверьянов, директор Института динамического консерватизма. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, ну, во-первых, насколько это будет заметно с вашей точки зрения, Кирилл Мартынов, вот то, что импортные товары пропадут? Вот мы будем заходить в магазины и сразу ой-ой-ой.
Я не думаю, что мы вернемся к ситуации 89-го года, когда... Значит, только морская капуста была на полках, магазины были совсем пустые, но я абсолютно уверен в том, что цены должны вырасти, и в течение ближайшей недели, может быть, нескольких недель каждый из нас это почувствует. Это то, что произойдет.
То есть увидят не столько пробелы на прилавках, сколько новые цены?
Пробелы на прилавках, возможно, будут каким-то образом компенсированы в течение, опять же, этих ближайших недель, когда поставщики и крупный ритейл перестроятся, но цены неизбежно должны вырасти в силу того, что конкуренция снизится.
Виталий Аверьянов, директор Института динамического консерватизма. А как заметят граждане Российской Федерации то, что вот, например, фирма «Мадета» до нас уже не доезжает?
Ну, фирма «Мадета» заметит только ее адресные потребители, я думаю. А в целом, как раз по молочной продукции ситуация, может быть, наименее благоприятная, потому что у нас с молочной продукцией была очень большая завязка именно на те страны, которые попали в этот список. Вот, то есть надо будет сейчас принимать срочные или лихорадочные меры, чтобы компенсировать эти ниши.
Вы говорите, надо будет принимать, но ведь гражданам не надо принимать эти меры. Они будут приходить в магазин и либо замечать, либо не замечать. Они заметят?
Я думаю, что заметят по ценам, опять же. Я здесь, как ни странно, с оппонентом согласен, потому что ниши рыночные заполнятся достаточно быстро. Это мой прогноз и прогноз экспертов из Борского клуба, которому я принадлежу, экономистов. Я сам не экономист. Но цены вырастут, я думаю, они вырастут не очень значительно, но это будет зависеть от ряда других факторов, вообще не связанных конкретно с этим указом.
Хорошо, тогда следующее. Итак, цены начинают расти. Не сильно мы замечаем засилье морской капусты на наших прилавках, как говорил Кирилл Мартынов, вспоминая 89-й, по-моему, год прошлого века. И увидев все это, люди будут рады, спокойно это воспримут, или будут, как в свое время шахтеры, кастрюлями. Кирилл Мартынов.
Ну, моя точка зрения на этот вопрос заключается в том, что эти санкции, так называемые, они ведут к дополнительному расслоению в нашем обществе, то есть люди будут по-разному на это реагировать, и вырастет, я бы так сказал, уровень напряженности внутри нашей страны, социальной напряженности, и уровень такой социальной ненависти, то есть... Те люди,
то есть кто кого станет ненавидеть больше?
Значит, кто-то будет ненавидеть власть за то, что мне, например, совершенно непонятно, это я вот лично могу сказать, мне непонятно, почему президент, за которого я не голосовал, в одностороннем порядке вдруг начинает цензурировать то, что у меня есть в тарелке. Вот, пожалуйста, на добровольных основах, если вам не нравится... импортные европейские товары, не покупайте их, призовите...
Подождите. Но до этого содержание вашей тарелки цензурировали те, кто закупает продукты.
Те, кто закупает, они действуют в рамках открытой конкуренции. Если мне не нравится один поставщик, я иду к другому и спрашиваю, почему у вас такого молока нет.
Хорошо, напряженность.
Да, значит, напряженность, да. Значит, кто-то будет, у кого-то появятся дополнительные вопросы к власти. А дальше у людей, которые никогда не ели какого-нибудь там испанского хамона, у них появятся дополнительные вопросы к тем, кто, для кого это станет вдруг проблемой. Вот кончился хамон, проблема такая, знаете. И, значит, будут люди, одни люди будут ненавидеть других людей. А те, значит, опять же, будут
подождите,
им говорить...
Подождите, а одни люди, которые любят хамон, будут ненавидеть других, которые его не едали?
Смотрите, если вы сейчас уже посмотрите, что происходит в социальных сетях, то там есть очень четкое такое расслоение. Одни говорят, для нас это проблема, эти санкции, мы не понимаем, что происходит. Другие говорят, да вы сами дураки, что вы так на этой еде зацикливаетесь, у вас что, других ценностей нету? Вот уже ненависть.
Кирилл Мартынов, главный редактор сайта «Мнение.ру», Виталий Аверьянов, директор Института динамического консерватизма. Итак, люди замечают рост цен, люди замечают изменения ассортимента, и что, они радуются, они начинают ненавидеть друг друга больше, что будет потом?
Ну, вообще, вот этот конкретный указ и данный виток санкций нельзя рассматривать отдельно от того, что было до, и от того, что будет после. Это, вообще говоря, цепная реакция, и будет спираль, как я уверен, раскручиваться дальше. Собственно,
спираль чего?
Спираль противостояния, санкционной войны, можно так сказать.
И в этих условиях, ведь граждане с властью в санкционную войну не играют.
Давайте лучше зададимся вопросом, если, конечно, вы позволите. Какие реальные угрозы это все нам дает?
Давайте зададимся вопросом все-таки. Положение в обществе от этого как будет меняться?
Вот смотрите, конкретно от мер, связанных с этим указом, изменения будут незначительные в обществе. Это мой прогноз.
Так.
Но есть ряд угроз, связанных с раскручиванием этой спирали, от которой могут быть серьезные последствия, я могу их назвать.
Нет, секундочку, еще раз, мы, безусловно, об этом будем говорить. То есть, мой-то вопрос про другое. Люди будут спокойнее, люди будут, как говорил Кирилл Мартынов, ненавидеть друг друга больше. Вот просто потому, что кто-то заглянул в их тарелку.
Ну, вы знаете, как у Николая Васильевича Гоголя в «Ревизоре», там был такой интересный пассаж про супчик из Парижа, помните? Процитирую. Суп в кастрюльке прямо на пароходе, приехал из Парижа, откроет крышку, пар, которому подобно нельзя отыскать в природе. Вот это Хлестаков рассказывает, значит, жителям провинциального городка. Это похожая ситуация, да? То есть для Хлестаковых это трагедия, для всех остальных это вообще незаметно. В принципе, незаметно. Только по ценам, может быть, косвенно, они что-то потом, через какое-то время, через несколько месяцев начнут замечать.
Ничего не изменится, говорит Виталий Аверьянов. На хамон и фуагра запретов нет, утверждает 692-й. Но вот тут я бы поспорил, потому что я долго вчера, весь вечер, можно сказать, изучал историю с хамоном. Получается, что его то ли запретили, то ли не запретили. Считается это готовым продуктом, уверен 692-й, под санкции не попадает. С вами поспорят люди, которые коды торгово-экономической, внешнеторгово-экономической деятельности распределяют. Спорили бы. Слишком широкий ассортимент товара только затрудняет его выбор, пишет 276-й. Он же, кстати, уверен, что цены растут не от дефицита и от жадности недобросовестных продавцов, а дефицит от недобросовестности продавцов. Теперь, члены Политбюро при занавести всегда ели сытно, так будет и сейчас, уверен Пут-Пут. Ритейлеры перейдут с одного импорта на другой или обратят внимание на отечественного производителя. Это вот следующий вопрос, ответ на который мы хотели бы услышать. Old Stamp его формулирует, и спасибо, кстати, вам за это. Кирилл Мартынов, так отечественный производитель вернется, и сейчас быстро вместо Соединенных Штатов Америки нам подберут готовых аргентинских.
Ну, отечественному производителю, какому-то, по крайней мере, части, действительно, даже, наверное, большей его части сельхозпродукции, все это будет выгодно, страшно. То есть уже ходят вот слухи о том, что люди, которые владеют агробизнесом в России, они второй день пьют, у них счастье полное, значит, и значит, все удалось. Но эти люди, вот я хочу отметить, эти люди и так, в общем, не бедны. Агробизнес в России и так, в принципе, в последние годы развивается лучше, чем можно себе представить, посмотреть, что в Краснодарском крае, допустим, с этим происходит. Вот, и, в принципе, вопрос в том, насколько это выгодно для тех людей, которые в агробизнесе не работают в российском. Это одна сторона вопроса. С другой стороны, вот, например...
Короче, российский агробизнес встанет с колен?
Так он, в общем-то, сейчас на коленях-то и не находится, по большому счету. И люди, которые себе, понимаете, которые владеют агрохолдингами в отчине губернатора Ткачева, они, в общем, не бедные люди. Я уж не знаю, кто там на коленях находится, но они не бедны. С другой стороны, понимаете, есть, например, финское производство в России Валио, которое уже заявило, что оно в таких условиях работать не будет.
Оно уже заявило и о это том, значит, что они неправильно их поняли. Вот
но, да, но это, тем не менее, да, то есть под угрозой находятся, соответственно, те рабочие места, которые связаны связано с агробизнесом, который имеет западный капитал в России, который теперь будет думать, как ему жить дальше.
Это Кирилл Мартынов, Виталий Аверьянов. Что насчет сельского хозяйства? Отечественный производитель, что называется, воспрянет или просто вместо американской говядины мы будем есть какую-то другую импортную говядину?
Как вы понимаете, это зависит от правительства. То есть, вообще говоря, мы 10 лет уже говорим про необходимость импортозамещения, в первую очередь как раз в агросекторе, но не только в нем. Вот сейчас у нас появляется шанс, да, на то, чтобы осуществить реальное импортозамещение.
Но предыдущие 10 лет этот шанс, этим шансом не воспользовались?
Этот шанс блокировался. Он блокировался специально.
Люди смогут воспользоваться?
Те же люди, но мы надеемся, что будут и кадровые изменения в связи со сменой политики, понимаете? Все
хорошо.
Связано.
510-й, Кирилл Мартынов, а вы не боитесь, что если бы мы не ответили, то народ бы задавал власти вопрос, где ответ на санкции?
Ну, вы знаете, народ всегда будет должен задавать вопросы власти, и чем больше он их задает, тем, по-моему, лучше. Я же не со стороны власти здесь отвечаю, я такой же избиратель просто. Вот.
Я хочу
вот что. Вот если говорить в этой линии, в вопросе, заданном радиослушателям, давайте вспомним немножко историю, то, о чем мой оппонент уже начал говорить, что действительно сейчас Россия ответила. Это означает, что сейчас должна ответить в первую очередь Украина. Для Украины какой-то серьезный ответ, связанный с запретом на транзит газа, если они на это пойдут, конечно, это будет самоубийством. Вот. Но при этом, в принципе, поскольку вот эта вот петля такого всеобщего безумия, она раскручивается, и поскольку уже все решили, что торговать плохо, а лучше враждовать, и Россия в этом изрядно поучаствовала, то, в принципе, мы на самом деле делаем шаг, во-первых, к изоляции России, и, во-вторых, такой серьезный шаг, на мой взгляд, от трагедии в Донецке и торговых войн к большой войне. Я напомню одну историческую параллель проведу. Все помнят, как началась Первая мировая война, о которой сейчас много говорится, да, и там была история с убийством эрцгерцога австрийского Фердинанда. Так вот, за несколько лет до этого между Австрией и Австро-Венгрией и Сербией уже шла торговая война абсолютно в том же ключе, в котором она ведется сегодня между Россией, Украиной и Европой. Тогда это называлось «Свинскарат», то есть, значит, вот такая поросячья война, свиная война. Вот. И касалась она запрета, который Австро-Венгры наложили на импорт в их страну сербской свинины. И вот это все длилось 2 года, понимаете, а потом вот эта вот напряженность пришла к тому, что Австро-Венгрия готова была ставить этой стране ультиматум, а потом это кончилось миллионами трупов.
Виталий Аверьянов, скажите, с вашей точки зрения, насколько важно было ответить на настроение народа в этом смысле?
Вообще, народ у нас в данном случае выступает скорее как пассивный получатель информации, но отклик достаточно позитивный, если посмотреть сейчас на первые социологические замеры.
Если бы этого не было, народ бы не требовал.
Я думаю, что после, как Медведев выразился, что 2 раза мы не ответили, на 3-й раз ответили, я думаю, что вот ощущение, что пора бы уже начать отвечать, оно в народе, конечно, закипело. Я, кстати, с нашим оппонентом не согласен, что у нас агробизнес прямо уж так не на коленях. У нас в целом ряде сегментов, конечно, ситуация близка катастрофической. Ну, например, наша картошка в торговых сетях крупных не представлена, да, но вся картошка импортная. Это такой маленький штришок, но это лишь... об этом как бы много говорят специалисты. Вот, например, наш доклад из Борского клуба Академии Глазьев, который редактировал на тему продовольственной безопасности. В нем вообще говорится, что в крупных городах у нас до 80% продовольственного импорта обеспечивает, да, населением импорта продовольственного. Вот. Но есть еще другая проблема. Помимо импортозамещения, это проблема демонополизации. Потому что у нас потоки торговые в значительной степени держат монополисты, в том числе зарубежные, такие как Мебельдан, например, там, Данон, там, Ашан тот же самый. Да? Вот сегодня встает вопрос о том, чтобы с этим монополизмом поработать, его уменьшить, скажем так, ослабить.
И все-таки мы-то говорим о настроениях в обществе, и вы начали говорить в самом начале, что настроения в обществе будут зависеть не столько от того, какие товары исчезнут с прилавков, сколько того, что произойдет дальше. А что произойдет дальше?
Ну, вот смотрите, допустим, спираль будет развиваться и раскручиваться с большой интенсивностью. Что может произойти? Давайте просто пофантазируем. Я не хочу давать подсказки Западу, да, но у нас ведь тоже есть слабые места. По ним тоже можно очень ударить. Например, у нас есть рыночные ниши практически, где Россию положили, она лежит, она ничего не производит. Это целый ряд отраслей высокотехнологичного оборудования, например, станки, да? Это семена, кстати, в области сельского хозяйства, это ряд химических средств защиты растений. Вот это все мы закупаем. Да? Если санкции будут направлены по этому сектору, что произойдет? Это очень сложная головная боль, на самом деле, для нашего правительства. замену будет найти очень нелегко.
Кстати, раз уж вы заговорили об этом, а кто будет запрещать это с вашей точки зрения скорее? Это будет западное правительство запрещать или наше правительство запретит покупку этого?
Нет, я сейчас говорю об ответных санкциях. Да?
Так.
То есть будет Россия ограничена в возможностях закупок.
Мы не покупаем у них, грубо говоря, мясо. Да. Или, к примеру, картошку, они в ответ перестают поставлять нам семена картошки.
Ну, например, да.
Так, например, так. И что будет с народом?
Вот из этой ситуации быстрый выход не удастся найти. Он будет найден, может быть, в течение года, может быть, в течение полугода. Но будет тяжелый сезон. И вот в этот тяжелый сезон действительно настроения могут в народе измениться очень сильно. Вот эта опасность сейчас над нами нависла.
Вы полагаете, тяжелый сезон 008 пишет, основная масса населения запросто переживет все варианты санкций, что питается вермишелью из пакетиков, картошкой и дешевой колбасой. Деликатесов никто все равно не видит.
Для этого, можно еще одну мысль, да?
Да, прошу.
Для этого, чтобы население, этот сезон, скажем, полгода или год, я не знаю, сколько он продлится, может, вообще будет несколько месяцев, а может быть, несколько лет. Для того, чтобы его так пережить, необходима высокая степень консолидации общества. То есть необходимо обращение.
Нет, давайте с другого сверху, начнем.
Которое будет
поддержано. Вы согласны с 008, что большинство российского общества питается вермишелью из пакетиков,
нет,
картошкой и дешевой колбасой?
Я не считаю, что большинство населения так питается. Значительная часть, так, скажем так, питается. Но дело в другом. Дело в том, что в России у наших граждан большой потенциал мобилизационный, внутренний. Он еще с советских времен остался.
Может быть, не питаются вермишелью из пакетиков, но готовы это сделать.
Но если попросят потерпеть, потерпят.
А кто должен попросить?
Попросить должна, я считаю, верховная власть должна обращаться напрямую к народу в таких ситуациях, когда идет санкционная война.
Виталий Аверьянов, Кирилл Мартынов, прошу вас.
Знаете, я хочу вспомнить, во-первых, историю с Хлестаковым, которая была представлена оппонентом, и сказать, что вообще со времен Гоголя российское общество сильно изменилось. Ну, например, нет крепостного права. Вот, есть большие города. Вот, в этих больших городах есть супермаркеты, с которыми действительно там не все так однозначно. Во всем мире, не только в России, цепи супермаркетов контролируют монополисты. Так этот бизнес устроен, и сложно сказать, вообще может ли он в принципе быть устроен как-то иначе. Вообще можно ли большой город, например, город-миллионник, снабжать свежими продуктами ежедневно как-то иначе, если у вас нет гигантских ангаров, где работает фирма-монополист-поставщик. Это Лондона касается, Европы касается, чего угодно. Так вот, давайте себя спросим, вот про суп в кастрюльке из Парижа, а для кого тогда существуют супермаркеты? Для кого существует тот же самый Ашан? Что это, какие-то, я не знаю, избранные люди, единицы какие-то, 10% нашего общества? Зайдите туда в любое время суток, когда он открыт, и вы увидите, что там много людей самого разного возраста, самого разного дохода, которые покупают, естественно, не только доширак, которые покупают, например, овощи, и мы совершенно привыкли к тому, что овощи у нас доступны в любой сезон и любые абсолютно, но иногда они дорого стоят, а иногда они стоят нормально. И вот мы покупаем зимой помидоры и не видим здесь никакой проблемы. Это что, какие-то богатые люди делают? Нет, это делают абсолютно нормальные жители крупных российских городов, значительное их число. И вот с этим, я думаю, что с этой привычкой им, возможно, придется в ближайшее время попрощаться. Поэтому это отнюдь не переживание Хлестаковых.
Итак, люди начинают прощаться с этой привычкой, когда помидоры в любое время года...
Относительно дешево можно купить. Да.
И что тогда?
Ну, я не знаю, мне кажется, это им не понравится. Я вот, кстати, хотел, знаете, еще заметить по поводу настроения людей. Мне показалось, что запретили, как ни странно, вот пока, в основном, условно говоря, женские продукты, незаменимые такие. Значит, молочные продукты, сыры, овощи. Чего не запретили? Не запретили, например, алкоголь. Вот если бы сейчас запретили импортное пиво и виски, то, возможно, была бы прям сразу социальная проблема. Вот мы бы завтра пришли в бар, а там выяснилось, что, значит, Гиннесса нету, и, значит, нету какого-нибудь там Джимбима.
То есть это не запретили, потому что опасно?
Я не знаю, почему это сделано.
Ну, как вы полагаете?
Но такое ощущение, что вот запретили те товары, которые как бы активная часть общества игнорирует, потому что она ест в основном, там, ну, не знаю, свинину, которая может быть отечественного или белорусского производства вполне.
Кирилл Мартынов, главный редактор сайта «Мнение.ру». Виталий Аверьянов, а с вашей точки зрения, а почему алкоголь не запретили?
Я думаю, что на столе у президента лежало несколько вариаций. Он выбрал ту, которая на данный момент представляется ему оптимальной, то есть наносящей наименьшие потери отечественной экономике, отечественному потребителю. Видимо, если бы он вписал туда алкоголь, с его точки зрения потери были бы выше. Ну, то есть он их просто соизмерил. Но я хочу ответить оппоненту относительно Ашана. Действительно, в Ашан у нас ходят широкий слой населения, естественно, да? Да и вообще говоря, Ашан — это же сеть не, далеко не элитарной продукции, а как раз ширпотреба и, так сказать, широкой продукции, да? Так вот, как раз получается, что помимо импортозамещения, помимо демонополизации, у нас еще один шанс появляется в связи с этим, с этой войной санкционной. Избавиться от целого ряда красиво упакованных, но третьесортных товаров, которые к нам поставляются.
Тогда вопрос, который я задавал Кириллу Мартынову. Когда и если вдруг появится дефицит, когда и если вдруг вот эта привычка покупать недорогие помидоры в любое время года закончится, что скажут граждане?
Дефицита не появится. Мы с этого, собственно, начинали разговор. Его вообще не будет, дефицита.
Что с помидорами случится?
Помидоры в Турции есть, помидоры есть в Китае. Не случится дефицита с помидорами.
А если, это же гипотетический вариант, а если случится, что тогда?
Ну, если, ну что мы будем сейчас фантазировать?
Нет, ну извините, но проставить мысль. Если у вас было раньше 5 поставщиков, а теперь осталось 2, например, то что делают эти 2? Они повышают цены, это же как бы простая, это простейшая экономика.
Я думаю, не 5 и 2. Дело в том, что, как я уже сказал, если говорить не об узких сегментах, а о широком рынке, где идут большие потоки товаров, у нас был искусственно зауженный поток товаров. Искусственно заужил.
Что, извините, заузил?
Те же самые ритейлеры.
Ну, то есть, подождите, мне кажется, они покупали там, где им выгодно. Правильно. И продавали по наименьшей цене.
Они покупали там, где им выгодно, поэтому у них номенклатура тех их адресных поставщиков была узкая.
Она не становится сегодня. Они будут брать у тех, у кого раньше было невыгодно.
Они просто, ну, скажем, менее, чуть-чуть менее выгодно было. Ну, да?
Невыгодно.
Чуть
вот
менее
именно,
выгодно. Да. Чуть менее выгодно.
Хорошо, тогда еще 127-й пишет, и тоже, как к этому люди будут, как на это будут ориентироваться, если это реально станет для них проблемой. Нация оздоровится, пишет 127-й, и ничего страшного, у нас у 90% населения ожирение, похудеют, Кирилл Мартынов.
Ну, понимаете, тогда, наверное, самая здоровая нация должна была жить в конце как раз советской власти, вот, и питаясь вот этой самой морской капустой. И
кстати, этого не было, пишут наши слушатели.
Да, этого не было, конечно, потому что питались люди жареной картошкой с огородов, которая при всех ее экологических плюсах, в общем, для здоровья совершенно не полезна, и как и макароны и тому подобное. Поэтому на самом деле во всем мире есть такая тенденция, что, значит, ну, как бы бедные люди, действительно совсем бедные, как в Северной Корее, они, конечно, худые и стройные, но не сказать, что здоровые. Кстати, если вы посмотрите на Ким Чен Ына, то он пухлый именно потому, что в Северной Корее до сих пор считается...
Если люди должны будут худеть из-за этого, как они к этому отнесутся?
Ну, я надеюсь, что люди, все-таки наши соотечественники, они как бы существа разумные, и мне кажется, они должны понять, что если их кто-то заставляет насильно худеть, когда они не хотят, то это очень плохо.
Ничего страшного, нация оздоровится, а то у 90% населения ожирение, 127-й пишет, Виталий Аверьянов. Как к этому люди отнесутся, если это правда с ними случится?
Я думаю, что если удастся в результате вот этих мер уменьшить долю геномодифицированной продукции, биодобавок, вот все того, что вызывает химический мутагенез, я, кстати, здесь не соглашусь с нашим оппонентом, в конце 80-х годов у нас всего этого не было. У нас были другие проблемы, там пестициды, гербициды в овощах, как известно, да, такая была компания. Но это ни в какое сравнение не сходит с тем, что мы сегодня в том же самом... Не мы вообще, да, кто ходит, кто в Ашане потребляет.
Тогда придется вернуть пестициды.
Я прошу прощения, мы с вами оба не биологи. Давайте вот просто после эфира позвоним биологу. Я могу вам дать телефоны на выбор из любого института, который занимается генетикой. И он вам объяснит простым языком, что генно-модифицированные продукты никак не вредят человеческому здоровью и наоборот помогают избавиться от тех химических веществ, вроде ДДТ, которым в течение 20 века обрабатывали производство.
Директором аналитического института, и наш институт заслушивал целый ряд биологов, поэтому мне не надо давать.
Да, хорошо.
Окей, господа.
Именно
пусть...
по этой теме.
Запрет западной еды – это непродуманная авантюра, грозящая катастрофой для нашей экономики, утверждает 840-й. Прямо катастрофой, Кирилл Мартынов?
Я думаю, что это та как бы ниточка, за которую, если сильно хорошо подергать, то может случиться действительно обвал. Ну, простой пример. Сколько людей занято в импорте из ЕС? Чем они будут заниматься сейчас? Сколько людей просто открыло магазины, которые
вот торгуют? Про Валио сказали, да, 250 человек.
Да, нет, это одна компания, извините. А сколько на таможне этим
хорошо
занималось?
Виталий Аверьянов, с вашей точки зрения, запрет западной еды, грозящая катастрофой для экономики авантюра?
Для нашей экономики?
Так полагает 840-й.
Ну, я уже говорил о том, что угрозы есть, да? Но на данный момент вот то, что произошло сейчас, пока еще угрозы не представляет для нашей.
Виталий Аверьянов, директор Института динамического консерватизма, Кирилл Мартынов, главный редактор сайта «Мнение.ру». Сегодня на баррикадах на радиостанции «Говорит Москва». Сейчас 19.30, новости, потом реклама, потом продолжим. Российский продовольственный рынок готовится видоизменяться. Как граждане Российской Федерации воспримут исчезновение части импортных товаров? Об этом спорим. Кирилл Мартынов с нами, главный редактор сайта «Мнение.ру», и Виталий Аверьянов, директор Института динамического консерватизма. Самые неожиданные замечания наших слушателей на СМС-портале +7 925 48 94 8. Если вы захотите, каждый из вас может прокомментировать, потому что прямых обращений пока нет. Но они появятся уже в ближайшее время. Можно звонить в прямой эфир, можно писать через сайт говоритмосква.ру, можно писать через Твиттер пользователю «Говорит МСК». Так вот, 627-й, например, утверждает, что генномодифицированные органы создали нам гейропу, и Российской Федерации они не нужны. 276-й задается вопросом, выходит Валио из России про Валио, это шутка. Теперь дальше, что еще? Ритейлеры снизят стоимость полки для новых поставщиков, и это компенсирует рост оптовых цен. То есть все заработает просто потому, что ритейлеры теперь иначе будут себя вести. 757-й пишет, что на наш ответ все равно ведь будут новые санкции на то, что заменить совсем трудно. К примеру, следующими падут хорошие или лекарства, и все, тогда у нас будут проблемы. Кирилл Мартынов.
Вот мой оппонент уже начал об этом говорить. Я думаю, что такие ударные санкции, именно если не выходить за рамки сельского хозяйства со стороны Запада, они теперь, в принципе, могут привести к тому, что никакого агробизнеса в России не будет, потому что сюда просто не будут поставлять семена, сюда не будут поставлять современные технологии, сюда не будет поставляться вся та техника, на которой наш агробизнес работает. И что на это можно будет ответить, я не знаю. А по поводу и это к вопросу об импортозамещении. А по поводу вот ритейлеров, насколько я понимаю, если премиумный сегмент продукции из ритейла уходит, то маржа ритейла снижается, и как бы снижать стоимость полки они ни в коем случае не будут, они будут ее увеличивать наоборот.
Это говорит Кирилл Мартынов, Виталий Аверьянов. Так вот, на наш ответ будут новые санкции, и тогда точно будет работать то, что мы не сможем заменить. И вот Кирилл Мартынов сейчас говорил, ну, просто сельского хозяйства не будет.
Нет, ну, это, конечно, излишняя драматизация, все будет. Вообще, базовые основные продукты питания не просто у нас останутся, но они даже и не сильно подорожают. Знаете почему? Потому что в их стоимость, прежде всего, входят две составляющие. Это цена на бензин и цена на удобрение. Все остальные факторы являются исчезающие незначительными.
А спрос – это незначительный фактор?
Вы хотите сказать, что у нас вырастет спрос на картошку, на помидоры, на огурцы?
Я думаю, нет. Нет, мы же знаем, что спрос на картошку в последнее время достаточно существенно упал. Теперь, когда других продуктов не будет, он, видимо, вырастет, нет?
Да не будет такой ситуации, что не будет других продуктов. Опять же, каких продуктов не будет? То, что едят с картошкой, все будет тоже. Хорошо. Просто оно будет бразильское, может быть, аргентинское, опять же.
Нет, там. Если у вас меньше конкурентов, у вас выше цена. Это же такой базовый факт. Ну, то есть, как 7, его 3, можно спорить?
7, 3, 7, 3. Я согласен, что чуть-чуть цена может подрасти. Почему по чуть-чуть? Некоторым сегментам товара.
Почему? Ну, несерьезно, я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, Алексей. Знаете,
хотел свою версию высказать вот этой ситуации. Мне кажется, что никакого дефицита, правда, не будет. Будет просто, ну, подорожание цен такое достаточно, я думаю, даже существенное. Другое дело еще, хотел вот гостям задать вопрос по поводу того, как они смотрят на ту ситуацию, что если вот эти страны, да, которым запретили ввоз продукции, они будут работать через страны-посредники, да, там, грубо говоря, регистрировать фирмы в той же Бразилии и, соответственно, свой товар продавать. Ну, к нам на прилавок он будет поступать уже значительно дороже. Как такой вариант? Можно ли отследить? Потому что уже есть какие-то моменты, что якобы польское будет через Турцию идти, там вот эти вот яблоки там.
Скажите,
можно ли контролировать этот момент, чтобы люди, вот получилось так, чтобы не остались у разбитого корыта, мы будем покупать те же польские яблоки только по 100 рублей.
Скажите, пожалуйста, но вот вы предполагаете, что цены серьезно вырастут, и как граждане к этому отнесутся? Кого будут в этом винить?
Вы знаете, я думаю, что если будет такой же патриотический дух, вот этот вот чувствую сейчас, как народ вот как бы объединяется, там все верят в возрождение, то я думаю, что какое-то время, ну, винить никого не будут. Ну,
вот. Понятно. Господин Аверьянов, прошу.
Да, мне кажется, что если произойдет существенный рост цен, то по другой причине. По причине того, что у нас, опять же, наши торговые сети будут неконтролируемо и немотивированно взвинчивать цены в связи с тем, что ситуация неопределенная. Такое часто бывало в нашей недавней истории. Вот, и такая опасность есть. Опять же, это зависит от правительства, потому что Путин дал соответствующие поручения.
То есть, да? Рыночных цен не будет?
Нет, не в рыночных ценах дело. То есть, посмотрите, ну, у нас, когда взвинчивают цены на бензин, это рыночные цены или нет, как вы считаете?
Ну, те, кто на этом рынке работают, утверждают, что это рыночные цены.
Это цены монополистов, да? Вообще, рынок понятие очень непростое.
Ну,
да?
То есть, его у нас нет тогда? У нас это одни монополисты.
У нас не во всех сегментах рынок, во-первых. Во-вторых, вообще, свободный рынок – это в значительной степени миф.
Теперь по поводу польских яблок, которые мы будем есть как белорусские, нет?
Думаю, что это не скажется, опять же, на цене. Такие схемы наверняка будут задействованы.
Господин Мартин. Я думаю, что такие схемы, они все-таки сократят поставки и приведут к росту цен, хотя бы за счет того, что рынок в этих импортных сегментах будет ниже. Вот. А что касается рыночной цены, ну, конечно, там, где есть такие масштабные санкции, там, в принципе, не может быть рыночной цены, и цена должна быть выше.
Господин Аверьянов, смотрите, 995-й пишет, все можно заменить, но нужны реформы, а их нет. Чтобы пополнить бюджет, поднимут цены на бензин, налоги, и работать станет еще более невыгодно.
Вот это самая большая опасность, которая перед нами. Вот то, что сейчас сказал наш радиослушатель. То есть, иными словами, при точечных таких репрессивно-агрессивных мерах, но без изменения системного, то, к чему призываем мы в течение многих лет, действительно ситуация будет загоняться в тупик. Поэтому, на наш взгляд, вот последние несколько лет происходит консервативный поворот, он пока произошел процента на 3-4, а должен где-то примерно на 180 градусов произойти, да? Если он будет продолжать буксовать на этих 4-5-6%, то, конечно же, санкционная война ослабит Россию. Значительно ее ослабит. Если этот разворот будет усиливаться и идти большими темпами, то санкционная война может пойти парадоксальным образом на пользу стране.
7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, город Москва. У меня вот два вопроса к обоим гостям. Первый, не считаете ли вы, что данные санкции были введены с наплевательским отношением к среднему, да и, в принципе, крупному бизнесу, совершенно неожиданно, потому что наверняка есть предоплаченные контракты, и люди, которые сейчас ждут эти товары из Европы, и фуры просто разворачивают обратно. И второй вопрос. Сейчас фермеры, соответственно, отечественные, берут определенные кредиты на данной волне, но вполне не исключено, что через некоторое время санкции отменят, Европа тоже пойдет на попятную, и наши фермеры просто разорятся, потому что опять смогут, ну, не станут конкурентоспособными.
Спасибо, господин Мартынов.
Ну, по-моему, действительно здесь как бы наплевательское отношение ко всем, и к бизнесу, который в этих контрактах завязан, и к потребителям, потому что я не понимаю, почему...
А как иначе политические санкции объявлять?
Ну, я не знаю, референдум бы провели, в конце концов. Вот, хоть как-то бы это обосновали, хоть какое-то время...
Но тогда торговой войны не получится.
Нет, ну, понимаете, вот так, что я Владимир Владимирович Путин, я проснулся сегодня с левой ноги и решил запретить, там, не знаю, колбасу, например. А завтра я проснусь с правой ноги и решу запретить компьютер, например.
Вы полагаете, это не просчитано?
Я не знаю, просчитано это или нет. Я имею в виду, что сама модель как бы объявления и сроки, в которых все это вводится, ну, пусть ввели бы с Нового года, хорошо. Но вот почему вот в таком режиме все это делается? И, знаете, я хочу вот просто важную для меня мысль сказать еще.
Вы уже говорили в рамках этой программы о том, что это часть войны.
Нет, ну война. Почему нельзя воевать с 1 января?
Военные действия не ведут по расписанию после референдума.
Почему не ведут? Ведут вполне себе.
Это, окей.
Я хочу сказать одну еще важную мысль, которую я уже начинал. Почему нельзя добровольно это было делать? Если наш народ не хочет в гей-ропу, если наш народ ненавидит Запад, ну откажитесь вы сами от западных продуктов. Зачем нужно это делать принудительно?
Кирилл Мартынов, Виталий Аверьянов, прошу вас.
Ну, конечно, война не ведется путем референдумов, и война не ведется по расписанию. И вообще демократия в армии всегда приводит к развалу армии. Это история показала.
А у нас армия?
Если идет война, конечно.
Так идет война?
Идет.
Хорошо. Так, 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не слышно. 7373-94,8, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Иван, Москва.
Да, Иван.
Вот насчет референдума. Если референдум будет, то как минимум 70% поддержит.
Скажите, ну, скажите тогда, ответьте, пожалуйста, предыдущему оратору тогда, а что мешало просто не покупать?
Понимаете, потому что нам плевали в рожу, нельзя это терпеть.
То есть вам плюют в рожу, а вы покупаете в ответ?
Нет, да-да-да, нам плюют в рожу, мы покупаем.
Все, господин Аверьянов, может быть, вы ответите на вопрос?
Почему, что мешало раньше не покупать западные товары? Я вам объясню, что не покупал. Вот смотрите, каждый гражданин России знает это, что бабушка не может продать свои ягоды на рынке в городе. Что отечественный производитель не может продать свою картошку в Ашан, не может ее навязать, ну, потому что невыгодно, видимо, покупать нашу картошку
если
и наши ягоды.
Если
значит, смотрите, не война, покупать... она очистительная, она носит очистительный характер. В данном случае мы очищаемся от той части элиты, которая навязала нам, в том числе и потребление, не очень интересных для нас продуктов Запада.
Но пока еще это не настало, потому что мы ведь видим пока только избавление от части продуктов, а не элиты.
Ну, вы же сами сказали, что кто-то пьет, значит, за санкции, а кто-то сейчас, видимо, сильно пострадал. У него там трейлеры разворачиваются. Я, правда, пока от них не слышал жалоб, но, судя по вашему вопросу, наверное, обеспокоенность большая.
692-й спрашивает вас, господин Мартынов, а вы говорите про референдум, так было бы правильно, а что западный народ кто-то спросил, когда вводили санкции? Там тоже бизнес на деньги попал.
Нет, ну, западный, как бы, удар, некоторые ограничения по работе с друзьями Путина и с российскими банками никак, конечно, не отразилось на западных потребителей. И, конечно, то, что наш радиослушатель не понимает, что природа западных санкций против России совершенно кардинально отличается от природы российских санкций против Запада. То есть западные санкции бьют против России, а российские санкции бьют против российского потребителя.
Хорошо, 587-й спрашивает, господин Аверьянов, а вот в результате этой войны, о которой вы говорите, не пропадут ли в наших аптеках импортные, но жизненно важные лекарства? Оборудование в больницах, а томографы Siemens, стоматологические материалы и оборудование, в конце концов, нефтегазовые технологии и оборудование. Как мы будем жить в этих условиях?
Значит, лекарства – это миф. У нас рынок, вообще аптечный бизнес и рынок в значительной степени перегружен, опять же...
В смысле, лекарства вообще – это миф?
Я вам объясню, почему это миф. Что миф? Мифом является то, что Россия зависит от лекарств, производимых вот в тех странах, которые, допустим, попали сейчас в этот список. Есть поднимающиеся фармацевтические промышленности в целом ряде стран, например, в Индии, которые не могут пробиться на российский рынок. Сейчас у них появился такой шанс. Это что касается лекарств. С томографами немножко посложнее, особенно с сложным оборудованием, как я сказал, со станками, да, с сложным операционным оборудованием ситуация сложнее. Но что касается лекарств, беспокоиться не надо. Мы найдем лекарства, причем они будут дешевле, заметьте.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Я из Москвы, меня Галина зовут. Я недавно слушаю ваши разговоры, и вот хочу сказать, что почему вы думаете, что теперь будет легче нашему производителю пробиться на прилавки сетевых магазинов? Я сегодня была в Ашане, и там все завалено картошкой, производство Израиль. Поэтому мы сейчас быстренько замену найдем, и никто не будет заморачиваться, чтобы опять нашему производителю что-то сделать получше.
Для того, чтобы нашему производителю сделать лучше, надо заморачиваться. Купить картошку у другого производителя проще, это уже происходит. Господин Аверин.
Ну так в указах и в соответствующих примечаниях и президента, и премьера об этом же прямо говорится, что значит, спорить-то по этому поводу. Сказано о том, что мы ищем новых поставщиков на мировом рынке, и одновременно президент дал поручение обеспечить товаропроизводителям, торговым сетям и организациям разработку, реализацию комплекса мероприятий, я прямо цитирую, направленных на увеличение предложений отечественных товаров. То есть мы движемся параллельно двумя путями. Мы ищем, условно говоря, Бразилию, Аргентину, Эквадор и параллельно обращаемся к своему отечественному производителю. Но объективно у отечественного производителя появляется возможность,
это, по сути,
появляется сектор.
Переход к плановой экономике, по сути, просто, просто под видом, ну как, разработать вот раньше мы просто покупали картошку, ее жарили. Нет, теперь нам говорят, просто... нет, сначала, прежде чем вы пожарите картошку, нужно разработать комплекс мер, которые, значит, диверсифицируют рынок и так далее и тому подобное.
Просто у нас последние 10 лет была либеральная плановая экономика. Либеральные планы господствовали. А теперь она будет консервативная. Вот,
послушайте, любой крупный город в мире, где нет голода, и где продукты каждый день появляются на прилавках свежие, он работает по этим правилам. Они, может быть, не хорошие, но там везде работает крупный ритейл, монополисты и поставщики, которые из гигантских ангаров каждый раз ни волшебство, ни магия. Это огромное огромная работа логистическая. Привозят яйца, картошку и так далее, тому подобное, каждый день в магазины.
Вы глубоко заблуждаетесь. В разных странах, в разных регионах есть совершенно разные структурные пропорции между крупными сетями и маленькими магазинами. Тогда у нас смотрите, эти пропорции очень искажены.
Тогда смотрите,
по отношению
господин
к так называемым цивилизованным
вы
странам.
Вы тоже, оказывается, заблуждаетесь, потому что один за другим наши слушатели пишут. Во-первых, есть кардиолекарства, которые делают только в Штатах, Франции, Италии, Швейцарии, Индии, не поможет. Потом 757-й, инсулин мы только покупаем отечественный, реально низкокачественный, не вся замена будет на пользу. То есть, и дальше 119-й, фотополимеры, коронки и пломбы у нас американские и немецкие, потому что наших собственных просто нет.
Я же сказал, что целый ряд сегментов вот этой фармацевтической промышленности под вопросом. Я говорю сейчас об основных лекарствах. Кстати, по поводу там пенициллина или что там назвали, да?
Инсулин.
Инсулина. Это можно найти на рынке не только в Германии, не только в США, не только в Норвегии.
Ну, хорошо, просто люди, которые пользуются инсулином, они очень болезненно говорят, относятся к тому, когда вы предлагаете или кто-то другой им предлагает брать недостаточно качественный инсулин. Они,
я им не предлагаю брать некачественный инсулин.
А как же?
Я считаю, что если,
ну, вот говорят,
если российский производитель производит плохой инсулин, давайте покупать его, но только покупать там, где он есть.
Хорошо.
Не обязательно в Америке.
Влад Тракторист пишет вам, господин Мартынов, мой президент оперативно руководит страной. Он дает правильное задание правительству. Мы должны быть единой страной, и в едином духе мы можем сдюжить. Главное, не надо сомневаться по принятым решениям. Вот и все.
Я думаю, что президент, которого вы избирали, в течение уже долгого времени совершает ряд очень крупных, серьезных ошибок, которые нашу страну приведут в глобальный тупик, либо глобальной катастрофе. Мы скоро увидим это.
Так, 40-й пишет господин Аверьянов. А если вы говорите о том, что вот теперь можно что-то по-новому делать, вы должны сказать, почему в последние 15 лет малый бизнес давили, не давали ему развиваться, а теперь дадут и перестанут давить.
Знаете, я не член правительства и не собираюсь отвечать за ошибки неолибералов. Я хочу сказать, что ошибок понаделано куча. Последний пример с добролетом. Что такое добролет? Это же урок для Путина, урок для нашей власти. Потому что отечественное производство гражданской авиации было в загоне, да, последние 20 лет. Сделали ставку на Боинги. Вот, пожалуйста, получайте теперь свои Боинги. Очень много что делалось неправильно. И об этом мы пишем десятилетиями. Я не должен отвечать за ошибки. У нас не идеальная политика, она только начинает меняться.
Я не понимаю, если бы добролет летал на отечественных самолетах, он продолжил бы сейчас функционировать? В условиях
у добролета
санкций?
Возникли проблемы с Боингами, понимаете, с теми, которые у него стоят, с комплектующими, с ремонтом, с тем,
то есть,
чтобы использовать
понятно, Боинги. Если бы у него были бы ТУ, то они бы продолжали бы летать, и все было бы замечательно.
Они продолжали
без международных служб,
они продолжали бы летать
далее.
По тем маршрутам, по которым понятно. Он сейчас летает.
Объективно. Мы близимся к финалу программы. Ваши звонки продолжаем принимать и уже запускаем голосование. Вы на стороне Виталия Аверьянова, 134-21-35. Вы на стороне Кирилла Мартынова, 134-21-36. Вы не согласны ни с тем, ни с другим, 134-21-37. Это голосование. Голосование уже идет, и продолжаем разговаривать по телефону 7373948. Здравствуйте.
Добрый день. Меня Андрей зовут.
Да, Андрей.
Я, в принципе, сам за санкции, да, только единственное, мне кажется, что ничего хорошего из этого не получится. А я сам производитель мелкий, да, товарные ягоды, и ничего не ожидают этого хорошего. Какие-то временные, может быть, там, удорожание товара будет, но... В общем, ничего не получится.
Но подождите, скажите одну вещь сразу. То есть вы говорите, я за это, но это сделает только хуже.
Не хуже, просто эффекта не даст. Хуже ничего не будет, а
тогда,
вот эффекта не даст.
Тогда зачем за это выступать?
Так просто надо было это подготовить, да, то есть сделать какие-то пошлины, чтобы люди могли покупать оборудование, да, там, сделать какие-то, как в Польше сделаны для производителей, компенсации и все остальное, они так... Бах, и давайте нам сделайте там.
То есть к этому надо было готовиться, господин Аверьянов. Мы возвращаемся к этой идее.
Ну, безусловно, к войне надо готовиться, к санкционной. У меня тоже впечатление, что многие события последних, скажем, последнего полугода застают врасплох наше руководство. Хотя и не в полной мере. Ну, давайте все-таки, если посмотрим вообще в корень этих событий. Корень этих событий где лежит? Он лежит в Болотной площади 2011 года, которая не удалась. В Майдане, который является обходным маневром, это Болотная, которая была направлена с другого фронта, И Майдан теперь привел вот к этим событиям. К Крыму, к Новороссии, да? Это объективные противостояния цивилизаций. Поэтому я думаю, что у Путина вообще нет другого выхода. Вот если мы поставим себя на его место, попробуем, да? У него нет другого выхода.
Тогда что дальше?
У него только один путь.
Тогда
либо путь
дальше?
Мубарака, значит, и Каддафи, да. Либо то, что сейчас происходит.
Третья мировая война, господин Мартынов так говорит?
Ну, это его интерпретация.
Нет, а что дальше?
Вот холодная война.
Почему холодная, а не горячая? Простите, потому что, ну, вот Каддафи, ну,
потому что
случилось
потому
с Каддафи,
что давайте отталкиваться от фактов. Вот сейчас начинается холодная война. Будет ли третья мировая?
Ну, то есть, ну, хорошо, Каддафи,
посмотрим.
Что случилось?
Виталий Аверьянов.
Вы хотите Каддафи, который победил?
Я не хочу Каддафи.
Вы хотите, чтобы Каддафи победил, и это был Путин?
Масштаб Каддафи и Путина
разный. Путин гораздо больше, большой
Ливия
Каддафи.
И Россия разные масштабы.
Большой Каддафи победит.
Виталий Аверьянов, вы на его стороне, 134-21-35. Кирилл Мартынов, вы на его стороне, 134-21-36. Вы не готовы согласиться ни с Аверьяновым, ни с Мартыновым, 134-21-37.
Во всяком случае, я против того, чтобы Каддафи проиграл. И тот, и этот. Вот что я хочу
так
сказать.
Скажите вот еще одну вещь. Абдул-Хамид пишет, но если вдруг, мы так спокойно обсуждали это, но ведь если вдруг лекарства запретят в Россию поставлять, это же сорвет маски Запада, господин Мартынов.
Так дело в том, что это российские санкции, вообще говоря. То есть, Россия, то есть Запад пока не запретил никаких жизненно важных
вещей. Но Запад может
вещей.
Это сделать?
Ну, я не думаю, что это будет по гуманитарным причинам. Мне неизвестны вот примеры того, когда, не знаю, лекарства запрещали бы поставлять Каддафи, например.
Виталий Аверьянов.
Ну, мне тоже неизвестно.
Такого не будет
просто. Такого не было пока.
Я говорю о другом, что мы можем закупать лекарства в Индии дешевле, и они будут не хуже. Многие лекарства, не все,
меня
но
удивляет,
многие.
Что наши радиослушатели считают, что это Запад запретил торговать своей сельхозпродукцией в России. По сути, аналогия
коротко,
такая.
Коротко, 682 пишет, вот то, что сейчас происходит, это шанс для России выйти в лидеры, кто стонет пораженец. Но мой вопрос, это шанс для России выйти в лидеры, Кирилл Мартынов?
Нет, это шанс стать глубокой провинцией Китая.
Виталий Аверьянов, это шанс для России выйти в лидеры?
Пока это всего лишь навсего шанс обрести себя.
Денис 21 пишет, вы что, не слышали? Сегодня один из сенаторов Российской Федерации уже предлагал запрещать лекарства. Что вы такое говорите? Денис 21 пишет об этом.
Но не американцам же он предлагал запрещать, а нам запрещать их лекарства.
Это Кирилл Мартынов и Виталий Аверьянов. Как вы относитесь к такой инициативе нашего сенатора, если она есть?
Ну, я с этой инициативой не согласен. Моя инициатива другая. Надо закупать лекарства, диверсифицировать закупки лекарств. Вот что мое предложение.
Так, 510-й, и тоже коротко, господин Мартынов. Как надо было, по-вашему, реагировать на санкции?
Нужно было договариваться, потому что...
То есть, а не санкции,
Россия,
а мы договариваемся.
Ну, если вы вспомните, санкции были против банков и друзей Путина. Платить за российские банки и за друзей Путина не должны все граждане России.
Кирилл Мартынов, Виталий Аверьянов, как надо было реагировать на санкции? Тоже вы думаете, что договариваться?
Нет, я считаю, что все развивается с опозданием, с отдельными ошибками, но в целом в верном русле.
То, что происходит с нами сейчас, Кирилл Мартынов, сплотит нас или наоборот разобщит?
Сплотит какую-то часть общества и вытолкнет за ее пределы таких людей, как я, например. Уже вытолкнул.
Физически вытолкнул?
Ну, либо физически, либо в смысле тюремного заключения, либо в смысле просто вот пари изгоя.
Кирилл Мартынов, главный редактор сайта «Мнение.ру», Виталий Аверьянов. Что произойдет с обществом? Оно сплотится или начнет выталкивать граждан, как об этом говорил господин Мартынов?
Это вот зависит как раз от власти. То есть ей нужно сейчас меняться самой, причем достаточно быстро и достаточно искусно. Сегодня необходим виртуоз у власти, иначе из этой тяжелой ситуации новой холодной войны Россия может выйти с огромными потерями.
То, что сейчас происходит, ваш прогноз каков? Сплотимся или нет?
Ну, вот смотрите, я вижу три виртуозных операции с пожарами в 2009 году, когда людям жилье быстро дали, с Крымом была виртуозная операция. Сейчас, может быть, третья вот началась, это ответ на санкции. Но их мало, вся политика должна стать виртуозной.
Виталий Аверьянов, директор Института динамического консерватизма, 47% тех, кто принял участие в голосовании на стороне Виталия Аверьянова. Кирилл Мартынов, главный редактор сайта «Мнение.ру», 40% из тех, кто голосовал на стороне Кирилла Мартынова, и 14% говорят о том, что они не готовы согласиться ни с одним из участников сегодняшней дискуссии. Виталий Аверьянов, Кирилл Мартынов, я благодарю вас, спасибо.
До свидания. Спасибо.